Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, на видеосувязи с Киева, первый президент независимой Украины, подписан беловежских погоднений Леонид Кравчук. Добрый день, господар президент.
Здравствуйте, приветствую вас.
Спасибо, что согласились на интервью. В прошлый раз мы с вами говорили 13 августа, это был период очень жестоких репрессий в Беларуси. Вы тогда очень эмоционально призывали Александра Лукашенко остановить насилие, кровопролитие. Вот прошло почти 4 месяца, я некоторые цифры приведу, около 30 тысяч белорусов прошли через тюрьмы. По оценкам правозащитников, более 140 политзаключенных в Беларуси есть убитые, и не завезено ни одно уголовное дело по факту пыток, чрезмерного необоснованного насилия со стороны силовиков. Какая ваша оценка того, что происходит в соседней стране в Беларуси, и как человека, и как первого президента Украины?
Откровенно говоря, я хочу начать с того, что я сожалею, что происходит такая трагедия политическая, человеческая, в Белоруссии. Я хорошо, очень хорошо знаю Беларусь. За советско-партийное время я там бывал очень часто. И у нас были очень глубокие, очень дружеские отношения с Белоруссией, с руководством Белоруссии тогдашним. И беловежские встречи в 1991 году с господином Шушкевичем в Беловежской пуще. Все это я очень хорошо воспринимал и исторически сейчас воспринимаю. Но то, что произошло на моих глазах, даже я хорошо зная такой диктаторско-административный стиль работы господина Лукашенко, его воспитание на принципах тоталитарности, а не на принципах демократии, свободы, международных норм и принципов. Я не ожидал такого нечеловеческого отношения к своим гражданам, белорусам, белоруса, воспитанного в Беларуси, живущего в Беларуси. Я просто не могу понять это. Но факт есть фактом. Я думаю, что в данном случае Лукашенко, будучи 25 или сколько там, 26 лет при власти, он превратился в самую власть. Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не видит себя, не может осмыслить свою жизнь вне власти. Вот эта сущность человека приводит к тому, что он теряет человеческое, а берет только административно-властное, и для него люди – это просто материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, и которые являются источником власти, и которые избирают человека. Он почему-то понимает, что он приходит власти с какой-то иной силой. Но тут еще влияние, конечно, России. Он верит, что Россия всегда поможет ему лично, не обязательно Белоруссии, и этим он воспользуется в критических ситуациях, что, собственно говоря, мы видим сегодня. Вот эти два момента, я думаю, сделали с него руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра и уважения, сочувствия даже к людям. Вот это самое тяжелое у меня впечатление. Конечно, я как человек, который знает Белоруссию, я как украинец, который граничит с Белоруссией, я бы очень хотел, чтобы Беларусь развивалась по демократическому пути, чтобы она жила временем нынешним, а не прошлым. Потому что в мире происходят невероятно быстрые изменения в глобальном плане, в широком демократическом плане. Если где-то в демократическом мире появляется какая-то случайность, тут не быстро народ как-то избавляется от этой случайности. Потому что там работают институты демократии, там работают принципы и нормы международного права.
Видите ли вы сейчас смысл в призывах к Александру Лукашенко и его силовикам остановить насилие? И какие международные механизмы могут быть задействованы в такой ситуации? Что Украина может сделать? Люди Украины, власть Украины?
Я думаю, что сейчас бессмысленно призывать Лукашенко к чему-то. Он уже в нем, кроме административного диктаторского, появилось еще какой-то, ну я бы так сказал, страх и желание наказать тех, кто смел выступить против него, наказать их за это. Вот это вместе взятое уже не дает никаких оснований верить, что ее можно в чем-то переубедить. Я думаю, тут может сработать только одно, чего нельзя ожидать, чтобы Россия официально заявила и отказалась от всякой помощи Белоруссии, потому что она, что не Белоруссия, а Лукашенко, потому что он пошел путем не демократического развития. Но это, на мой взгляд, не произойдет. Путин будет его поддерживать. Поэтому только общие усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе и Украины, на что он очень негативно реагирует и болезненно даже, часто разрешает себе выпады и оценки против Украины, хотя у нас к белорусам и к Белоруссии очень уважительное отношение, и сейчас многие белорусы, многие журналисты и политики, они в Украине выступают по нашим телеканалам, и мы общаемся с ними, мы чувствуем, ощущаем дух, который там существует. Не только видим это на картинках, а видим живых людей, пришедших из этого, я бы сказал, нечеловеческого общества, нечеловеческого режима. Вот так точно надо сказать. Поэтому надо только общие усилия. То есть я имею в виду давление на Россию, должно быть параллельно с давлением на Белоруссию, как и Украина. Давление на Россию может в этом плане помочь Украине остановить войну и на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах Украины. То есть сообщество должно действовать решительно, потому что такие очаги антидемократии, такие очаги конфликтов, которые производит, я бы так сказал, Россия, они очень опасны не только для Украины, Белоруссии, они опасны для мира, для Европы и для всех нас.
Вот многие украинские аналитики, говоря о событиях в Беларуси, проводят параллели с украинским Майданом. И говорят, вот, например, режиссер Сергей Лазница, Виталий Портников вот говорили, что если бы в Украине столько людей вышло на улицы, как вот в конце августа в Беларуси, более 200 тысяч человек, может, 500 тысяч человек, то от такого условного украинского окрестина, тюрьмы, где питали людей, ничего бы не осталось. Так бы сделали украинцы, так вот иногда говорят украинские аналитики. Но белорусы выбрали другой и очень долгий путь мирной революции. Как вы оцениваете этот выбор такого долгого, мирного, принципиально мирного сопротивления? И правильно ли его сравнивать с революцией годности?
Я смотрю на это, ну, практически. Если бы в Белоруссии при власти был какой-то человек демократического склада, и который уже, от которого белорусы устали за 26 лет, просто устали по-человечески, я думаю, что такой путь был бы наиболее правильным. Ну, хороший человек, уже устал, он, устали белорусы, хочется чего-то нового. Как у нас на Украине говорят, нехай гирше, абы инше. Даже такая поговорка такая есть в обществе. В данном случае это не произойдет. Поскольку вместо этого мягкого, такого, ну, я бы сказал, человеческого протеста с цветами. Неприятно было смотреть, когда действительно женщины Беларуси вышли с цветами. Но против кого эти цветы? Кому эти цветы? Кроме Господу Богу. Потому что те, кто шел от власти, они шли с автоматами против цветов, с оружием. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, тут требуется жесткая и еще раз жесткая постановка проблемы. И те политики Белоруссии, и те кандидаты в президенты, и те президенты, я бы так сказал, которые набрали достаточное количество голосов, но все, которые баллотировались, они должны обратиться к мировому сообществу и поставить вопрос коренным образом. Это надо решить с помощью не мягкого, а жесткого подхода. Конечно, никто не хочет, чтобы пострадал белорусский народ через санкции, через другие. Но если нет другого пути, что делать, скажите, пожалуйста. То есть надо возвратиться тогда к тому, что было, и как хочет Лукашенко. Он же даже заявлял где-то, что вот еще потерпите один срок, дескать, уже на следующий каденцию я не пойду. Но это он сегодня говорит. А завтра, когда придет время, он скажет, я еще хочу. То есть это уже, знаете, такая, ну, я бы сказал, наркотик власть стала для него. Это очень, очень опасное дело. Я думаю, что белорусский народ справится с этим. И тот путь, наш путь более революционный, но он тоже не дал идеального результата, как вы видите, привел к конфликту в многих районах. Этим конфликтом воспользовалась Россия, подняла Донбасс, Крым, и вот она аннексировала Крым. То есть по-разному можно подходить, но так или иначе результат будет, я верю в это, положительный, потому что время другое, мир другой. Сейчас они смотрятся, эти люди, такие, ну, с амбициями тоталитарщиков, я бы так их назвал, как белая ворона. Они не воспринимаются людьми. Люди другие, мыслят по-иному. Мир изменился. Да, в этом мире появились многие факты, неприемлемые, скажем, для сегодняшней жизни. Но они же все равно, они неприемлемые, но они не направлены против человека физически, не приводят к смерти людей силой и насилием. Есть, ну, скажем, наркомания развивается, там какие-то другие нехорошие направления. Но это нельзя сравнивать.
В Беларуси сейчас очень часто сравнивают с фашизмом действия властей, силовиков по отношению к мирным протестующим. Я знаю, что ваш отец похоронен в Беларуси, который воевал с нацистами. Да? Вот какая ваша реакция, когда вы слышите, когда люди на минских улицах кричат, ну, называют ОМОНовцев фашистами, да, когда их называют карателями? Что вы чувствуете при этом?
Я понимаю так, что для человека, вот, белоруса, как и для украинца, людей-насильников, людей-убийц, независимо от того, внутренность у них фашистская или любая, они вот, это эпитет для многих. Это не обязательно, что он, ну, как говорится, истина, а эпитет. И если этот человек придет в другую форму власти, он же исполнитель, придет нормальный, извините, человек, президент, организуется демократическая власть, которая будет уважать людей, люди, которые вынуждены были участвовать в насилии, многие уже привыкли к этому, да, есть и такие, есть, которые живут этим, но этих надо как-то изолировать. Но большинство людей просто исполняют, тем не менее, свои тяжелые полномочия. И прямой вины не они есть причина, они есть следствие и исполнение.
А чем беркутовцы отличаются вот от этих людей в черном на минских улицах, на белорусских улицах?
Ну, я думаю, большой разницы нет. И беркутовцы стреляли в людей и убивали. И эти люди в черном, которые пришли, они тоже отбираются в соответствии с образом. Ведь же Лукашенко и ее команда не берет на улицы, которые должны быть заполнены этими людьми в черном, любого человека. Они их изучают. Кто-то соглашается, другие бы отказались от этого, скажем. Я понимаю, что есть присяга для военных, но тем не менее у нас в Конституции записано, что человек не может выполнять злочинные украинской мовой законы. Понимаете, он должен выполнять только законы, которые являются в интересах страны, в интересах общества, в интересах народа.
Вот в Украине 4 бывших президента живут. Вы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петро Порошенко. Каждый играет важную роль в жизни украинского общества. Но еще один бывший президент Виктор Янукович прячется в России. Как вы думаете, есть ли еще шанс, остался ли шанс у Александра Лукашенко побывать вот на этой почетной, уважаемой позиции президента, или только дорога, как у Виктора Януковича, у него осталась?
Я думаю, вряд ли у него будет спокойная жизнь, если он останется в Беларуси. Да, где-то, может быть, там глубинки белорусской жизни в селах, в районах. Ну, меньше вражды или какой-то ненависти к Лукашенко. Я это понимаю, я по Украине сужу. Но та часть общества активная, конечно, они и в городах находящихся, они не смогут смириться с тем, что этот человек, принесший столько несчастья. В свое время он что-то и доброе сделал. Я же не говорю, что он все только сделал плохое для Беларуси. Я был в Беларуси, видел, есть там был порядок, дисциплина. Он строил дороги, улицы. Ну, где-то, нельзя сказать, что все только минус, минус, минус. Но в последнее время все, что он наделал, и вот это, говорится, держание за власть, вопреки здравому смыслу, и жертвы, которые стали возможными благодаря этому властному желанию, конечно, я не думаю, что ему просто простят. И ему будет тяжело жить в этой среде. Он вынужден будет уехать из Беларуси. Это я так думаю.
Я хотела спросить, господин президент, вас о переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которую вы возглавляете. Вы говорили о том, что в Минске ее нецелесообразно проводить, так? Что, скорее всего, в Вену она переедет. Осталась ли у этой группы приставка «Минская»? Что с ней сейчас?
Хочу вам сказать, что я твердо верю, что борьба за мир, борьба за демократию, за свободу не может площадка быть в стране, хотя я не отождествляю Лукашенко и страной, но в связи с этой такой ситуацией, где происходят такие, я бы сказал, кровавые, драматические события, античеловеческие, антидемократические, я не думаю, что это должна быть площадка для принятия решений гуманитарного, человеческого, общечеловеческого характера мира, добра, свободы и демократии. Я так не думаю. Поэтому Украина будет предлагать, искать другой путь, поблагодарив Белоруссию, белорусский народ искренне за предоставленную возможность. Но, к сожалению, не белорусы виноваты в этом. Виновата власть. Но мы не можем в данном случае исключать влияние власти на эти процессы.
Мы с вами говорим в понедельник вечером, и несколько часов назад закончился марш пенсионеров в Беларуси. И тысячи людей вышли на Минские улицы, пожилые люди, и были задержания, и им блокировали дорогу, им не позволяли практически силовики пройти по центру Минска. Я хотела вас попросить в конце нашего разговора, может быть, вы могли бы обратиться, ну, не только к пенсионерам, а ко многим белорусам, которые, зная о репрессиях, зная о всех угрозах, продолжают высказывать свою гражданскую позицию, продолжают этот мирный протест. Что бы вы могли им сказать?
Ну, мне уже немало лет. В следующем году, в начале года мне исполнится 87 лет. Я прожил и оккупации, и немецкую, и польскую, и московскую. И сейчас я переживаю очень сложный период в Украине, когда часть территории украинской оккупирована Россией, так, без исключения. То есть у меня внутри вызрел глубокий, непримиримый протест против насилия, против нечеловеческого, такого враждебного отношения лидера власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров, потому что уже назвал свой возраст именно для этого. Я понимаю белорусских пенсионеров, сколько требуется внутреннего понимания, как нужно ломать себя, пережив столько, они что же пережили эти периоды, ломать себя, созреть до протеста во имя народа, во имя будущего, потому что жизнь, она не вечная, они понимают, уже вся жизнь у них там, а не там. Сзади они впереди. Это они понимают. Но они пришли сказать и защищать себя, белорусов, детей, внуков, правнуков. Они пришли, жертвуя здоровьем иногда, потому что и коронавирус, и вообще сил-то уже не так и много. Поэтому я хочу всем остальным белорусам сказать, послушайте этих людей в возрасте, посмотрите в их лица, глаза. Задайте каждому вопрос, что они пришли. Они пришли для того, чтобы защитить жизнь остатками своей силы воли и своего жизненного опыта, понимая, насколько это важно для Белоруссии. И поэтому я хотел бы обратиться ко всем белорусам. Да, я очень хочу, чтобы у вас все закончилось без большой крови. Потому что сказать бескровно, уже не моя кровь пролилась. Но без большой крови. Я искренне хочу. Знаю, что это такое. Миллионы. Вот вчера мы отмечали день Голодомора. Миллионы людей погибло. Миллионы украинцев. Я посчитал, в целом за эти годы погибло 12 миллионов украинцев. Это больше, чем весь белорусский народ. Можете себе представить, что это такое в каждого из нас внутри. Мы понимаем какие-то жертвы неимоверные. Ну, то же происходит сегодня, трагедия в Беларуси. Я не хочу, чтобы она закончилась большим кровопролитием. Я прошу по-человечески белорусов, послушайте себя, послушайте голос разума. Поверьте в добро, но не верьте власти. Власти верить уже нельзя. Власть вас предала. Я хочу вам сказать всем искренне. Власть Белоруссии, которую вы избрали, которой вы доверяли, она вас предала во имя своих корыстных, эгоистических, диктаторских целей. Во имя власти. Власть предала во имя власти, а не во имя Беларуси. Нельзя действовать законом против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой поведения. Вот как говорили древние люди. Закон не может применяться и добро человеку, который творит беззаконие и зло. Зло надо остановить обязательно. Сегодня для Беларуси власть Белоруссии во главе с Лукашенко, я еще раз говорю, это зло.
Леонид Макарович, господар президент, дякую вам великі за інтерв'ю, дякую вам великі за підтримку білорусів у їх мирному протесті. Дякую, всього вам найліпшого.
І вам так желаю. Бажаю вам також доброго здоров'я, по-перше. І по-друге, щоб вас не торкнувся коронавірус. Це так загалом, а найважливіше, щоб оце непорозуміння, ця трагедія в Білорусі завершилась. І Білорусь пішла дорогою мира і демократії.
Привітання, шановне господарство. Тут Радіо Свобода, Свобода Преміум. І з вами Олексій Знаткевич. І у нас тепер на сув'язі Шим з російського гурту Каста. У їх вийшов новий відеокліп на нову пісню. Пісня називається «Виході гулять».
Виході, виході гулять со мною. Выходи гулять со мной, выходи гулять со мной.
Скажите, это ваш текст для этой песни?
Алексей, здрасте. Всем слушателям привет. Да, в группе Каста мы пишем тексты сами, нас четверо, и это текст нашего совместного авторства.
То есть вы вместе его писали?
Конечно, вместе, вчетвером. Угу. На кухне.
Когда наши люди, белорусы, некоторые уже стали постить его сегодня, сразу вот ощущение, что это как-то связано с белорусскими событиями. Насколько я понимаю, это напрямую не связано, этот текст, с тем, что происходило в
Беларуси. Напрямую нет, не связано. Мы писали этот текст летом 2019 года. Текст, в общем-то, связан скорее с, ну не скорее, а именно в первую очередь с российскими протестами и с жесткой, достаточно жесткой реакцией государства. Но теперь мы видим, насколько жесткая реакция в Беларуси. И то, что клип сейчас только обрел видеосоставляющую, это... Ну, в общем-то, совпадение, и, ну, он сейчас, конечно, больше созвучен Беларуси.
А те люди, которые делали сейчас вот это видео, это совсем недавно, наверное, было, они как-то ориентировались на белорусские события?
Смотрите, какая ситуация. Это песня с прошлого альбома, с предыдущего альбома группы. Альбом вышел зимой, ну, то есть в конце 2019 года. Мы сразу сняли несколько видео к этому альбому и решили снять на песню «Выходи гулять» видео. Но хорошая идея не приходила в голову. То есть режиссер, которому мы доверили эту работу, он предлагал несколько идей, и оно все как-то было слишком, ну, как-то поверхностно и неточно. И вот с началом белорусского протеста вот я не знаю, на самом деле, был ли белорусский протест тем самым местом, которое, ну, как бы, той стартовой точкой, которая включила нашего режиссера на творчество. Но вот где-то месяца два назад он как раз предложил вот эту историю. И мы ее, к счастью, наконец закончили монтировать и сегодня выпустили.
Ну, визуально этот ряд, он сделал фактически песню очень такой очерченной и очень политической. Когда она писалась, она была настолько же с таким ясным вот посылом или все-таки она более такая...
Мы ее, конечно же, писали как песню, посвященную протестам. Конечно же. Вот. Но забавно, что слушатели... Особенно те, кто постарше, или те, кто ну, в музыке больше слушает музыку. Есть такие слушатели у рэпа. Вот. Они воспринимали эту песню как ну, что-то ностальгическое. Там, выходи во двор, там, ну, все мы были детьми, там, на прогулку пойдем, там, обливалки какие-то, пестики, автики. Ну, то есть... Не все понимали, о чем идет речь, а те, кто врубался сразу, те говорили, о, это классно, это классно. Вот. Так что теперь эта песня, сопровожденная таким видеорядом, будет пониматься однозначно, ну, что нам нравится больше, конечно.
Ну, у вас, в принципе, некоторые клипы, они такие, что называется, лобовые. Вот, например, те же скрепы, да, они такие жесткие. От колыбели до могилы, мы хмурые, как небо над Тагилом. Куда ни глядя, абсурд и дебилы. Обстановка неплоха. Вот скажите, вам не страшно в сегодняшней России? Насколько опасно такого рода видео делать?
Не знаю, ну, что значит страшно. То есть, мне кажется, страшно будет потом, когда... Ну, даже не страшно, а совестно. То есть, типа, происходят, ну, вот такие, ну, неприятные вещи, и чтобы оставаться честным с самим собой, вот, ну, это надо проговаривать. Потому что если, ну... Ну, пройдет время, добро в любом случае победит, а ты останешься со своей совестью, и она тебе будет говорить: «Че ж ты, слабак, промолчал».
Ну вот в Беларуси в этом году очень резко как бы поменялась ситуация в том смысле, что люди впервые, наверное, почувствовали, что большинство, да, очевидное большинство, против власти. Раньше этого ощущения вот не было, и тут оно вот резко появилось, люди поменяло все. Как вы считаете, в России, когда такое вот тоже поменяется, будет ли готова власть действовать такими же методами террора? Потому что сейчас, вот последние месяцы, фактически власть, она не пытается уже понравиться, она просто говорит: бойтесь меня.
Угу. Ну, мне кажется, белорусский сценарий для России возможным, но не самым вероятным, скажем так. Дело в том, что в России власть принадлежит спецслужбам, вот, и они действуют, ну, в общем-то, хитрее и тоньше. Вот. Ваш же президент, ну, как сказать, вот он как раз очень по-слоновьи действовал. И несмотря на то, что, да, это, ну, мне было удивительно, ну, вот насколько белорусы, будучи, ну, там, ну, скажем так, будучи очень трудолюбивыми и, ну, как сказать, заслуживающими лучшей жизни, да, ну как они терпят Лукашенко, и так это долго. Это мысли там годичной, двухгодичной давности. Вот. Но с тех пор, как произошла вот такая вот, такой поворот, да, когда президент летает с автоматом, президент, проигравший выборы, летает с автоматом, обзывает народ крысами, там, наркоманами, овцами, ну, то это просто, это все как бы потеряно, легитимность полностью. Вот. Но удивительно, да, что эта история так затянулась.
А вот у нас многие говорят, что то, что Путин поддержал Лукашенко, фактически заявил, что это было, ну, более-менее нормальные выборы, и что Лукашенко легитимный руководитель, это вызвано именно страхом показать плохой пример, что он не любит Лукашенко, но при этом, как бы, если показать, что вот такие изменения под воздействием улицы, под воздействием протеста возможны, то это будет плохим примером для России. Вы считаете, что в этом есть что-то? Вот,
да, ну, так я не особо слежу, и я не очень в этих всех вещах понимаю, но как будто бы интуитивно, да, то есть вот история, просто параллель, да, с Арменией. Очень интересно президент наш повел себя, и такое впечатление, как будто он это делает, исходя из того, что президент Армении пришел в результате, ну, как бы, народного волеизъявления. Вот. То есть есть такое ощущение, что Владимир Владимирович очень не любит вот таких вот развитий событий. Mm-hmm. Да. Но еще важный момент. Я общаюсь со своими белорусскими друзьями, И они мне говорят, что вот мы так надеялись на Путина. Я удивлялся, конечно, что же, а на что они надеялись. А теперь они говорят, что теперь мы на Путина не надеемся. Ну, вот последний визит Лаврова, насколько я понял, что Лавров теперь кивает и вместе с Лукашенко рассказывает всем, что вот мы в кольце врагов, значит, там злой, коварный Запад и прочее. Вот. Ну, то есть, те планы, опять же, там, вспоминая что-то, ну, были же какие-то планы грандиозные по там, союзному государству, как это звучало, да, может быть, в Белоруссии, но в России всем было понятно, что это там еще один Крым будет, да, и там и просто еще один регион добавится, и добавит он очков на Владимира Владимировича. Но, кажется, этот сценарий теперь невозможен.
У нас в последние месяцы многих музыкантов, которые организовывали там какие-то уличные концерты, их просто задерживали, сажали на сутки. Причем сажали не во время этих концертов, иногда потом просто арестовывали. Вот в сегодняшней России насколько для музыкантов как бы можно свободно выступать, насколько эти проблемы с концертами существует, поскольку в Беларуси уже довольно долго там был период, когда были черные списки, потом они как бы исчезли, но все равно проблемы с концертами были регулярно, то есть запрещали многим музыкантам, просто они не имели возможности выступать внутри страны.
Да. В России нечто похожее в связи с ковидом, как бы новости шоу-бизнеса они стали менее интенсивные. Вот, и многие группы просто сидят без концертов, ну, по определению, потому что, ну, сейчас, в общем-то, тяжелые времена для всех музыкантов. Вот, ну, наши концерты продолжаются, может, не так активно, но они продолжаются. Это сидячие залы, как бы вот в связи с распоряжением, да, вот этих вот, как сказать, медицинских органов, да, которые говорят, сколько человек на квадратный метр можно, они должны стоять, сидеть, во сколько им надо ложиться спать. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти смешные ограничения, мы продолжаем концерты, мы выступаем перед сидячими людьми в масках. Ну, в смысле, люди в масках, мы без. Вот. Да, я знаю, что группа iSpeak в свое время столкнулась с противодействием. Хаски тоже там какая-то непонятка была.
Да, а у Касты были такие проблемы когда-нибудь?
У Касты нет. Такого уровня проблем не было.
А в принципе, вот были какие-то там столкновения с властями, какие-то шероховатости? Такие ситуации в истории группы?
Нет. Я помню,
Или пока, скажем, эту сферу не трогают? Нет.
Я помню, что мы на самом деле как такая группа старинная, и много вот всякого было смешного. Я помню, что мы выступали на каком-то во времена президентства Медведева, мы выступали на каком-то форуме, где, значит, президент Медведев был в зале, а на мне была футболка с какой-то хулиганской символикой. Меня вырезали из всех репортажей. Ну, такое.
А вот когда последний раз вы выступали на каком-то официальном мероприятии?
Наверное, это был спортивное событие большое в Казани. Был всемирный чемпионат водных видов спорта. И там мы выступали.
Это какой год был?
Это, наверное, 18-й год. Может, да, 18-й год. Ну, на самом деле, с тех пор много, ну, изменилось. Мы вообще, на самом деле, всегда отказывались от мероприятий, которые проходят под флагами там «Единой России». Вот. Мы очень внимательно относимся к городским мероприятиям, то есть нам важно, чтобы там перед нами не выходил выступать мэр и там, ну, не благословлял нас. Мы как бы без благословений единороссов справимся. Вот. Регулярно нас на путинги зовут, звали, во всяком случае, но, может быть, сейчас перестанут, может, продолжат, не знаю.
Вы вот сказали, что было ощущение, что вот Беларусь может стать, так сказать, новым Крымом, да, что новым округом Российской Федерации. Вот на ваше ощущение, если бы такое произошло, да, вот как бы отреагировало российское общество? Какая была бы реакция?
Вопрос хороший. Если бы это произошло... Так, в Крым у нас в 2014 году был, да?
Да,
да. Да, если бы это произошло, может, году в 2017, вот, это было бы точно, ну, так бы вот еще одной победой. Вот. А за последние, ну, два года, мне кажется, потенциал у вот такого события все падал, падал и падал, потому что, ну, то есть последние два года каждый россиянин почувствовал, что он живет, в общем-то, в стране нищающей. И, то есть, зачем нам империя нищих людей? То есть, ну, окей, то есть, там, вот Крым, вот огромные деньги на мост, да, вот там... какие-то огромные суммы на помощь, но, ну, Крыму, но при этом все становится дороже, а там, зарплаты, пенсии не становятся дороже. Вот. А медицина становится все оптимизирование и оптимизирование. Вот. Мне кажется, вот этот победный потенциал уже давно утерян, и хорошо, что он не состоялся, потому что, ну, я рад, это лично мое, я рад за белорусов, что у белорусской нации, что они, во-первых, появились как белорусская нация. То есть были же разговоры типа, а что такое белорусы, да? Сейчас мне лично стало понятно, чем белорусы отличаются от русских. Да? Белорусы снимают обувь перед тем, как встать ногами на скамейку. Вот. Это черта, которая очень положительно говорит о белорусах. Вот, и белорусы имеют право на независимость, на самостоятельность. И то это то, за что сейчас, я так понимаю, идет сражение, противостояние.
А что бы вы хотели последнее сказать людям в Беларуси, которые вас слушают, которые слушают касту, или, может быть, даже не слушают, но сейчас слушают, да, нас?
Я с огромным удовольствием вместе со своими ребятами из касты хочу приехать в Минск, в Могилев, в Брест, во все большие города. И с удовольствием дать огромные концерты на открытых площадках. Мы для этого заготовили новый альбом. Он выходит 10 декабря. Я приглашаю всех к прослушиванию «Каста». 10 декабря альбом «Чернила осьминога».
Если не поменяется ничего в ситуации в Беларуси, будут продолжаться вот такие же, как бы, вещи, как сейчас, то есть протесты, массовые аресты и все такое, насколько реалистично? Я посмотрел, у вас там запланирован концерт в феврале следующего года в Минске, насколько я понимаю. Если вдруг вот это все продолжается, вы приедете?
Ну, надо помнить, что то, чем мы занимаемся, это музыка. Мы не политики, не знаю, мы не тренируем боевиков, каких-то террористов. То есть то, чем мы занимаемся, мы раскачиваем залы. То есть мы собираем людей вместе, светим на них фонариками, включаем им музыку, берем микрофоны и под эту музыку что-то очень ритмично начитываем. Это нравится нашим слушателям, это нравится нам. Это называется музыка. Вот. И мы с удовольствием приедем со своей музыкой для того, чтобы вместе покричать, попеть, почитать. Конечно.
Вот, кстати, совсем недавно в Минске был концерт нового модного исполнителя. К сожалению, у меня сейчас вылетело из головы. Подождите.
Но да. Это Моргенштерн.
Да. Моргенштерн, да. И вот, когда ребята там собрались, его же публика, да, они вышли там с флагами, начали кричать «Там живе Беларусь!», он сказал «Да мне это». Вот. А вот скажите, если у вас будет такая ситуация, вы не побоитесь, как бы, ну, хотя бы не говорить, что вам пофиг?
Ну, я хочу сказать, что на самом деле каждый рэпер, каждый артист, как и каждый человек, имеет право на свою позицию и на то, чтобы эта позиция была озвучена. Вот. Ну, судить юного Моргенштерна я бы не стал. Как отреагируем мы? Да мы рады, когда у нас на концертах какой-то происходит движняк, слэм, тусовка, прыжки. Вот. Мы, собственно, уже разок поддерживали белорусов. Такая хорошая затея была. Дворовые трансляции концертов. Какой-то вот у нас был в Петербурге концерт, и мы, в общем-то, его параллельно транслировали в какой-то из минских двориков. Ну, это было прикольно. То есть мы передавали приветы и обратно получали через Телеграм, через какие-то еще, через Инстаграм, получали фидбэк. Это классно.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо, Алексей. Всего доброго.
З нами быў Шым з расійскага гурту Каста. Я нагадаю, у іх выйшаў новы кліп на песню «Выходи гуляць».
Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной. Выходи, выходи гулять со мной. Выходи гулять со мной.
Добры дзень, гэта Свабода Прэміум, тут Ганна Соус і мая суразмоўніца, дачка былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі, Алена Захарэнка. І з ёй мы абмяркуем мірныя пратэсты ў Беларусі і тое, як яны могуць паўплываць на справы зніклых. Добры дзень, Алена.
Здравствуйте.
Скажите, вот за каким почуттем ваша семья у Немеччине теперь сочит за тем, что отбывается у Беларуси опошние месяцы?
Большим чувством тревоги и гордости за свою державу. Надеюсь все-таки на восторжествление справедливости, на то, что преступник предстанет перед законом, и надеемся на какие-то результаты. Они смогли уничтожить лидеров оппозиции в 90-м году. Но саму идею разрушить им не удалось. Еще тогда было создано теневое правительство. За Захаренко шли военные, за Карпенко шел народ. Когда мой отец еще все года участвовал в митингах, находясь уже не в должности, они тоже были масштабные. Расступались сотрудники милиции, и он мог бы беспрепятственно проходить к дому правительства. Его авторитет гражданину Лукашенко не давал покоя.
Алена, а як вы, я ведаю, што вы вучыліся ў акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў, вы працавалі ў службе працы з непаўнагадовымі ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў, і вы дачка былога міністра ўнутраных справаў. Як вы цяпер ацэньваеце дзейнасць людзей у чорным, людзей у аліўкавым, у балаклавах на вуліцах беларускіх гарадоў, якія збіваюць людзей, якія, ну вот, нават цяжка зразумець, што гэта людзі, якія працуюць у сістэме Міністэрства ўнутраных справаў?
Это бандитизм, настоящая хунта. Сотрудник милиции обязан представиться, сообщить о правонарушении, затем уже предотвратить действия правонарушителя. Они не понимают, что будет отвечать за свое бесчеловечное отношение к людям. Все это формировалось на протяжении всего времени, находящегося у власти гражданина Лукашенко. После отставки моего отца личный состав проходил обучение еще тогда в гаражах. Им показывали, как наиболее целесообразно бить митингующие дубинками, не оставляя за собой следов. Сотрудники получали премиальные за разгон демонстрантов. То есть это не событие последних лет. Формирование мощного карательного аппарата проходило десятилетиями. Бог им судья. Я вспоминаю, как в детстве когда-то мы сидели с папой в машине, и он строго спросил, какие прочитала в последнее время книги и кто твой герой. Я ему рассказала про литературу, затем повернулась к нему и сказала, а герой мой — это ты. Он тогда улыбнулся. Так вот, Такие теплые воспоминания у детей остаются навсегда. Как современные каратели будут рассказывать о своем героизме своим детям. Какой след они оставят за собой в истории своей страны?
Я хотела вот некольки удокладнений узрабить. Вы сказали, что у гаражах это отбывалось, вы учили, как сбивать. Могли бы вы больше подробязно, что вы про это ведаете? Бо я вот такую першиню чую.
Я знаю, что весь личный состав мужчины должны были изучать технику избивания митингующих, чтобы не оставлять следы. Это было еще в 90-х годах. То есть это не произошло, как я говорю, уже сейчас. Это происходило десятилетиями. Люди, то есть солдаты зомбированные, они беспрекословно выполняют сейчас любой приказ.
Алена, а какие нормы, какие законы и правила деятельности Министерства внутренних справ, какие деятельности працавали у часы, коли батька был министром, коли вы працавали, порушаются теперь у Беларуси?
Абсолютно все. Прав и законов в этой стране нет. Беларусь превратилась в заповедник бесправия. Отсутствие конституции, личный парламент, карманные судьи и прислужливые подданные. Есть право белорусского народа быть хозяином своей страны. Беларусь хозяин только захвативший власть гражданин Лукашенко, имеющий царские полномочия.
Як вы меркуете, коли б ваш батька был живы, як бы он отреагировал на гвалт у Беларуси теперь?
Он вообще на протяжении своей жизни никогда не мог равнодушно относиться к несправедливости. Был лидером всегда. 5 лет служил на подводной лодкой, и там его выбирали командиром, писали в газетах. Позиция лидерства, стремление внести вклад в развитие общества присутствовали у него всегда. Поэтому он не смог мутировать и стать коленопреклоненным существующей власти. Это было в его характере. Хотел всегда служить закону, а не отдельным личностям. Если бы он находился, такого бы отношения к людям не произошло. Я вот расскажу пример, вы можете вырезать, но я его просто вспомнила. Вот был такой пример с его биографией, когда нетрезвый человек упал на рельсы и приближалась электричка. Все люди отошли в сторону и с ужасом смотрели на происходящее. Он прыгает на рельсы и перед приближающимся уже поездом вытаскивает этого человека на платформу. Вот это такой склад характера. А кто, если не он?
Вы казали, батька пытался вас, кто ваш герой, вы отказали, что он. А те он когда-нибудь вам казал, кто ягоный герой у литературы, у житти?
И я думаю, что это его преподаватели. Конкретные имена он не называл, но он же учился в Академии милиции в Москве. И многие преподаватели вызывали у него особую гордость. Но конкретно я фамилии не знаю. Но я знаю, что изучение права и учение в Москве ему очень много придали сил для борьбы в своей жизни и создания или участия в правом государстве будущего своей страны.
Теперь отбываются звольнения с милиции, со следственного комитета, с прокуратуры. Вот курсанты Академии Министерства внутренних справ звольняются на знак протеста, что отбывается в Украине. Але яны, ну, покуль не стали массовыми. Як вы меркуете, чому? Чем связаны эти люди?
К этому вопросу необходимо подходить индивидуально. Происходит тотальная чистка инакомыслящих. Есть такие служащие, которые на протяжении всей своей жизни никогда не имели свою позицию. У них был ничтожный внутренний мир. Есть те, на которых наверняка есть компроматы. Есть те, которые не выживут, им необходимо кормить свои семьи. А есть и те, которые еще не прозрели. Но очень многие, еще больше 20 лет назад, образованные юристы, понимающие ситуацию, обсуждающие бесправное государство, но не высказывающие свою позицию открыто, выжидающие подходящего момента для реализации своих целей.
А есть еще вот эта контрактная система, когда люди мусят шмат чего выплатить державе, махчима, это стримливое?
Конечно, там очень много различных причин, почему люди не могут открыто высказать свое мнение. Ну и, конечно, страх перед тюрьмой, ведь их они подвергаются страшным пыткам. И в тюрьме в таких условиях невыносимых, возможно, не смогли бы они вообще, они не знают, выживут ли они. Но благородные люди среди сотрудников милиции есть. Ну, это я могу сказать, потому что я общалась и 20 лет назад с коллегами, и есть принципиальные люди. Но выжидают, они не могут открыто вести борьбу. Это мое личное мнение, я, может быть, ошибаюсь.
Скажите, ти вы верите в перемогу белорусской мирной революции? Коли это отбудется, ти приедете в Беларусь? Ну, не веду, на завсёды ти не, але принамсі приедете в свою квартиру, якая стоит закрытая.
Я надеюсь, рано или поздно, что победа восторжествует. Я прожила на вообще тем, что некоторые белорусы садятся за стол переговоров. С кем? Вы спросили у людей, которые в наибольшей степени пострадали от режима. Вы спросили матерей, которые не смогли похоронить своих детей. Спросили те, которые находятся столько лет в чужой стране. Вы спросили у демонстрантов, которые потеряли своих близких. Не имеете права предавать нас и идти на сделку. Держитесь, добрый, светлый белорусский народ. Беларусь заслужила быть гордой и независимой.
Ага, и я хотела вот еще, Алина, запытаться, есть у вас отчувание, что вот уже не в забаве может распачаться этот реальный рух у справе зниклых, и организаторы, и выконавцы повстанут перед законом, и что это отбудется, ну, тягом ближайшего года, например?
Это никогда не отбудется, пока существующая власть находится во главе Беларуси. Это может только... или могут появиться реальные свидетели, это может начаться какой-то судебный процесс только после смены власти. И мы не надеемся, или надеемся на фальсификацию уголовного дела и показания людей в другом ракурсе.
Я маю на увазе якраз, что вот теперь отбываются протяглые протесты, мирные протесты в Беларуси, которые в любом разе уздействуют на улады. И когда отбудется перемога, ну, максимум, что этот процесс начнется и не узабавит. Ти вы удельничали, как у им, как дочка?
А я всегда принимала участие. И раньше мы шли и с мамой, и шла тогда с нами семья Карпенко. Мы держали портреты. В этой ситуации равнодушно мы бы не смогли, конечно, находиться в стороне. И наша участь уже сегодня видна, какой бы она была, если бы мы остались в этой стране. Конечно, равнодушие в нашей ситуации было бы просто аморально.
И опошнее пытание, что бы вы сказали людям, которые, ну, в момент, когда мы с вами разговариваем, как раз отбывается у Менску марш, и идут затримания, идут жорсткие затримания. Что бы вы сказали людям, которые, ведущие про все это, выходят на улицу?
Это просто герои. Это современные герои. Я не надеюсь на то, что в очень быстрое время или скорое время все равно что-то изменится в Беларуси, потому что задерживает или находится у власти вооруженная банда. Безоружный человек не может никак справиться с этой системой. Я надеюсь только на что-то извне. Внутри страны, если никто, ни международное общество, ни какие-то другие страны не внесут какую-то свою лепту в то, что Беларусь когда-нибудь станет правовой, мы одни ничего не добьемся. Но все равно силы, здоровья, веры и самое главное спасибо за то, что вы продолжаете идею людей, погибших в мирное время за освобождение своей страны.
Дякую великі. Гэта была дачка былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захарэнкі, Алена Захарэнка. І з ёй мы абмяркоўвалі мірныя пратэсты ў Беларусі і тое, як яны могуць паўплываць на справы зніклых. Дякую вялікі, Алена.